Соловей, соловей, пташечка. Если человек попал в плен, не будучи ранен и при оружии, он всегда желает найти для себя оправдание. А мне оправдываться даже не хочется. Лучше я расскажу все, как было, а вы уж сами, пожалуйста, рассудите, прав я или виноват. Самсонов словно предвидел, что меня ждет. И хорошо, что я внял его совету, переодевшись в солдатскую гимнастерку. От офицера у меня остались лишь наручные часы «Компас» и бельгийский «Браунинг», а в кармане штанов, мешая бегать, болтался тяжеленный револьвер марки «Диктатор». Я был пленен 5 сентября, когда нашей армии уже не стало. Остатки ее разбрелись по лесам, пробиваясь к русской границе. Кажется, я перехитрил сам себя. Меня подвела теория желтого листа в осеннем лесу. Когда все окруженцы, кто как мог, прорывались на юг, черт меня дернул подумать, что я буду умнее других, если стану двигаться на север, где я рассчитывал встретить передовые разъезды армии Рененкампфа. Благополучно минуя вражеские патрули между озером Спирдинг и городом Йоганнесбургом, я выбрался в знакомые места, памятные мне по службе на границе, и решил выйти сразу на Граева. Вот тут я и попался, почти на пороге своего дома. На рассвете, когда я отдыхал в лесу, меня разбудил лай собак, громкий смех женщин и мужские голоса. Между редких стволов сосен я разглядел солдат местного ландвера. Каждый из них вел под ручку свою деревенскую пассию. Очевидно, немцы возвращались после вечеринки. Я быстро рванулся в сторону, но собаки уже кинулись ко мне. Привлеченные их неистовым лаем, бежали на меня и солдаты, на ходу срывая с плеч карабины. Отбиваясь от собак, я лихорадочно соображал, как быть. Отстреливаться бесполезно, ибо на каждый мой выстрел немцы ответят пачками выстрелов, и потому я разбросал по кустам свой «Браунинг» и «Диктатор», избавился от офицерского свистка и часов компаса. Удары прикладов тут же свалили меня на землю. Сразу набежали и молодухи, оплевывая меня, словно падаль, а одна из них, встав надо мною и растопырив ноги, вызвала безумное веселье солдат, когда решила на меня мочиться. Но я, конечно, поднялся и сразу заговорил по-немецки. «Перестаньте! Я ведь ваш военнопленный!» «О, разом восхитились прусаки! Ты, приятель, наверное, из офицеров, если знаешь наш язык?» «Я русский», — был мой ответ, — «но я уроженец Саратова, где полно немцев и даже вывески магазинов на русском и немецком языках. А сам я служил приказчиком у бакалейщика Шейдемана. Вот почему и владею немецкой речью, как и своей». Тогда бабье успокоилось, отойдя подальше, а ландверовцы дружелюбно хлопали меня по спине и даже угостили русской папиросой марки «Элегант». Так просто и почти обыденно я угодил в плен. Читатель, наверное, сочтет, что я поступил не слишком геройски, а вот он, окажись на моем месте, принял бы неравный бой. Возможно. Но судить о моем поведении читатель может лишь в том случае, если он сам оказался бы в подобной ситуации. Докурив папиросу, я сказал старшему из немцев: «Ну, веди меня, тебе сегодня здорово повезло». Что бы там ни говорили, а плен есть плен, и он всегда ставит человека в постыдное, унизительное положение. Мое счастье, что я был пленен солдатом и таким образом не замарал офицерской чести. Покорившись судьбе, я давал себе точный отчет в том, что мне, как начальнику разведотдела при штабе армии Самсонова, никак нельзя раскрывать себя. А потому я сразу решил слиться с толпой рядовых, заранее отрешившись от всех привилегий, положенных военнопленному офицеру. Всех нас, отмеченных злобным роком, немцы собрали на окраине Алленштейна. Близ товарной станции был устроен загон, как для скота, опутанный колючей проволокой, безо всякого укрытия над головой. Я вел себя крайне осторожно, боясь нарваться на кого-либо из тех, кто знал меня раньше, бравым подполковником, козыряя мне еще за 10 шагов издалека. Однажды ко мне подсел на корточках пожилой вахмистр кавалерии Епимах Гадючий, уроженец Мелитопольщины, сильно тосковавший по молодой жене и своим малым деточкам. — Ты, кажись, судя по морде, интеллигентов будешь, — сказал он. — Коли образованы, так соображай, как бежать-то. — Из Пруссии не удастся, — отвечал я. — Давай побережем нервы, пока не привезут в Германию. Там и подумаем. Епимах Гадючий, мужик здравый, уже был у меня на примете. Он умел объясняться на немецком языке, ибо до призыва в кавалерию батрачил на хуторах у наших немецких колонистов. — Ребятишек у меня двое, — часто горевал он. — Кто приголубит их, сиротиночек? А жена такая гулёна красивая, уж такая стерва ладная, без меня в конец испакостится. — Бежим, друг, коли ты в версититкитетах разных учился. — Терпи, Епимах, — успокаивал я его. Физических страданий я не испытывал, хотя кормили нас грязной баландой из картофельных очистков. Немцы щедро высыпали перед нами целые бугры турнепса, которым подчивали своих тучных свиней. Мы ели. Перевозить нас в Германию не торопились, ожидая, пока в лесах не выловят нашего брата побольше. Мы лежали в повалку под открытым небом. Днем нас палило солнце, поливали дожди. А по ночам, испытывая холод, пленные сползались, как черви, в неряшливые клубки. Начинались стоны, бормотания, плачи, выкрики, призывы. Понятно, люди еще не довоевали, и теперь они героически сражались во сне, как бы заново переживая все кошмары минувших боев. Наконец, в лагере Алленштейна собралось столь много военнопленных, что мы не знали, где прилечь, где присесть, а чаще стояли толпой, как пассажиры в переполненном трамвае. Лишь тогда немцы подогнали к станции длинный товарный состав для перевозки скота, безжалостно распихали нас по вагонам. Конвоиров было мало, нам даже позволили настежь распахнуть двери теплушек. Мы поехали. И помню, молодой белобрысый парень, свесив ноги из дверей вагона, надрывал душу в истошном и дурацком пении, более похожем на истерику. «Елки-палки, лес густой, ходит Ванька холостой, кады Ванька женится, кудыть Манька денется». Епимах не отлипал от меня, настойчиво уговаривая: «Бежим, прыгнем, гляди, и двери открытые». «Терпи», — сдерживал я его, — «двери-то, правда, открытые. А вдоль насыпи бродят дозорные. Прыгни под насыпь. Так после тебя, отец семейства, и могилки не останется». Когда состав отгрохотал по мостам через Вислу, двери закрыли, и мы ехали не весь куда, глядя через крохотное окошко на тот ухоженный мир, что зовется Германией. Наконец поезд остановился. Я прочел название станции — Гальбе. — Это где же мы? — спросил Епимах Гадючий. — Недалеко от Берлина, так что не унывай. Нас загнали за колючую проволоку лагеря Гальбе, где были отстроены длинные бараки без отопления и освещения. Невдалеке находился лагерь Кроссен для русских офицеров, которых содержали вместе с рядовыми французами и англичанами. Оттуда вечерами лился электрический свет, дымились печные трубы. Епимах Гадючий чуть не отвалтузил меня.
«Интеллигент проклятый! Сказывал же тебе, что бежать надо было еще в Пруссии, а теперь завезли на погибель!»
«Будь умнее!» — убеждал я вахмистра. Еще повидаешь свою задрыгу, еще не раз надаешь ей по шее, чтобы себя не забывала. А сейчас терпи, Главное — выжить.
Попробуй, выживи. На германской ты помойной яме даже ворона с голоду околеет. Сдохнем и мы. Ети их в душу.
Пленные наладили в бараке печурку, грелись возле нее по очереди, жадно улавливая ладонями слабое тепло. С ужасом я заметил на себе вшей. Впрочем, и все пленные давно чесались. Ни один ученый не мог объяснить мне, отчего на человеке, даже очень чистоплотном, вдруг появляются вши. Думаю, эти твари — вечные и неразлучные спутники народных бедствий, которые только и ждут, когда грянет война или случится голод. Между тем близилась зима, и однажды, оглядевшись вокруг, я увидел, что вместо прежних людей меня окружают не люди, а какие-то призраки, обвешанные лохмотьями, кишащими паразитами. Теперь я сам пожалел, что ранее не послушался вахмистра, ибо стал понимать, что нас ждет. Я предупредил Епимаха Гадючего: бей их проклятых. Сам знаешь, где зашевелилась вошь, там в скором времени явится тиф. Комендантом лагеря в Гальбе был офицер запаса, бывший агент компании «Зингер» по распродаже швейных машинок, весьма популярных среди женщин разных сословий. Он долго мотался по городам и весям России, хорошо знал русскую жизнь, но особенно любил русские народные песни. По этой причине все мы, маршируя даже в направлении отхожего места, обязаны были услаждать его слух своими песнями. Я никогда не пел, ибо не считал себя обладающим вокальными способностями, как другие счастливчики. Комендант заметил мое молчание и огрел меня палкой. «Запевай, русская скотина, или сгною в карцере!» Мне, солдату, пришлось исполнить персонально для него: «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет». Никаких ярких воспоминаний из плена я не вынес, но зато в памяти уцелели две выразительные встречи. Однажды нас предупредили, что на обед будет гороховый суп с мясом, и чтобы мы вели себя пристойно, не кидаясь на миски с супом, словно ненасытные звери. Нас посетит очень видное лицо, весьма близкое к его величеству кайзеру. Вопросов лучше не задавать. А если он сам спросит, надо бы отвечать, что мы очень довольны пребыванием в плену, не участвуя таким образом в преступлениях кровавого царизма. Вообще, замечу, немецкие власти поощряли в нас ругань по адресу царя и царицы. «Как зовут высокого гостя?» — спросил я коменданта. «Очень знаменитый человек, Свен Гедин». Нас построили возле обеденных столов, протянувшихся вдоль барака. Перед каждым, искушая нас, стояла миска с гороховым супом. Но мы лишь вдыхали аромат пищи, не смея прикоснуться к ней до появления гостя. Я не читал, но однажды листал двухтомник Свена Гедина о его маршрутах по Азии. А теперь мне было даже любопытно увидеть автора. Вот он появился, облаченный в богатую шубу, снял мохнатую шапку. Лицо его было сытое, холеное, стрижка волос короткая, как у прусского Фендрика, броско сверкали стекла пенсне. Гедин обходил наши ряды, вглядываясь в нас с таким же отвращением, с каким, наверное, микробиолог рассматривает бациллы, еще неизвестные научному миру. Диалог между Гединым и нами строился таким образом. «Почему вы осмелились развязать войну с Германией?» Все заткнулись. Только один храбрец из угла вякнул: «Чтобы Австрия не издевалась над сербами!» «А вам-то какое дело до сербов?» «Сербы — наши братья, славяне!» На это последовал вполне академический ответ Гедина. «Все славяне отсталая вымирающая раса, пригодная лишь для удобрения картофельных полей в Германии. Я не вижу надобности для России вступаться за сербов, которым Австрия желала нести яркий свет немецкой культуры и правопорядка. Вот тут сорвался мой вахмистр, Епимах Гадючий.
«Врешь, падла!» — заорал он на весь барак. «Да у нас-то даже в конюшнях лампочки по 40 свечей под потолок вкручивали, чтобы лошади газеты читали. А здесь, а, гляди сам, сидим в потьмах, при денном свете пожрать радуемся».
«Переведите», — обратился Гедин к нашему коменданту. Тот перевел, что оравший вахмистер выкрикивал проклятие царскому режиму, загубившему его жизнь и карьеру.
«Это очень хорошо», — сказал Гедин, шествуя далее.
«Чем-то я, наверное, привлек его внимание. Может, необычным профилем Наполеона, потому что Гедин любезно спросил меня: «Вы из какой семьи?»
«Мой отец держал лавку скобяных товаров».
«Зачем вы пошли воевать?»
«Германия объявила войну России, а это значит, русскому человеку следует браться за оружие.
Сидели бы дома и топили печку. Неужели думаете, что бестолковая и немытая Россия способна победить Германию? Вы, русские, полтора столетия не воевали с нею, и Европа жила спокойно, довольствуясь всеобщим процветанием».
Тут я не вытерпел безграмотности Свена Гедина.
«Это вы, шведы, жили и процветали после прискорбного для вас случая, когда в 1809 году русская кавалерия горцевала под стенами Стокгольма. Вы бы, — сказал я, — как приятель германского кайзера, напомнили ему, что русские бывали в Берлине, а вот немцам бывать в Петербурге не приходилось».
Кто-то, заметив, что суп остывает, выкрикнул: «Когда закончим трепаться? Не мешай, кондор, жрать, а то ведь, сам видишь, совсем остыл, аппетит пропадает».
Свен Гедин надел роскошную шапку и величаво удалился, а мы алчно схлебали суп и облизали тарелки дочисто. Вскоре комендант объявил, что нам, дуракам, желает нанести визит важная дама, приехавшая из России, как уполномоченная Международного Красного Креста. На этот раз супа с мясом не обещали, и потому глядеть на даму никому не хотелось. Но когда она появилась в нашем бараке, я сразу узнал ее. Это была Екатерина Александровна, вдова генерала Самсонова, который показывал мне ее фотографию. Память на лица у меня превосходная. Самсонова в белом обличии сестры милосердия была принята немцами очень хорошо. Но, кажется, ее мало волновали наши клопы и вши. Она приехала искать среди пленных людей, знавших место гибели ее мужа. Я, подумав, рискнул. «Екатерина Александровна», — назвал я ее по имени-отчеству, тем самым давая понять, что Самсонова я знал лично. «Ваш супруг остался возле фермы Каролиненгоф, вблизи Виленберга».
«Почему вы так уверены в этом?» — удивилась она.
«Мне так говорили», — уклончиво ответил я.
«Могу ли я опознать его?»
«Да. Если его не обчистили местные мародеры, то на груди должен сохраниться золотой медальон с фотографиями ваших детей, сына и дочери».
«Извините, мадам, но более того, что мною сказано, я сообщить вам ничего не могу».
Вдова отыскала мужа именно по этому медальону. С помощью немецких властей прах Самсонова был переправлен через линию фронта в Россию, и наш генерал успокоился на семейном кладбище в селе Егоровка Херсонской губернии. Но визит знатной дамы в Гальбе завершился скандалом. Когда мадам Самсонова стала вручать пленным крестики и молитвенники, привезенные в дар от самого царя, Епимах Гадючий страшно обозлился.
«Да у меня свой хрест имается!
Ты бы, барыня, коли с царем чай пьешь, привезла нам утешение, а не крестики. Да кель мы тут в холодрыге да голодухе загибаться будем?
Уповайте на скорую победу и свободу обрящите.
Лучше б она этих слов не произносила. Какой-то захудалый стрелок, взятый в армию из студентов, выпалил прямо в лицо Самсоновой, так, словно всадил в нее заряд дроби, перемешанный с солью. «Передайте царю, что когда тысячи таких, как мы, вернемся на родину, царь увидит в нас тысячи революционеров, которые не простят ему ничего. Мы еще расквитаемся». «Нет». Не германская пропаганда. Сами пленные своим умом доходили до мыслей, до которых ранее они не додумались.
Два шага вперед. Конечно, после крематориев Майданека и Освенцима, концлагерей уничтожения Маутхаузена или Треблинки, жалкое прозябание в немецком плену при кайзере можно считать райским блаженством. Но тогда, в 14-м, нам, угодившим в плен, казалось, что мы попали в сущий ад. Мне, в отличие от других, было еще намного легче, ибо подобное скотское состояние я еще с молоду познал на себе, испытав все прелести английского концлагеря, созданного для африканских буров. Но каково было другим? Правда, осенью между Россией и Германией состоялся обоюдный обмен пленными калеками, нуждающимися в серьезном лечении. Однако у меня руки-ноги были на месте.
«Когда же?» — мытарил меня гадючий. «Спасу не стало! Конец терпежу приходит! Лучше б мне ногу оторвало! Согласен калекой на родине быть, нежели здоровым в плену!»
В углу барака с утра кипел, отвратно булькая, громадный чан. В нем варился суп из маиса, перетертого пополам с гнилою картошкою. Бурда бурдою, но выбирать по карточке меню нам не приходилось. Ели что дают. По воскресеньям каждому давали по 3 вареные картофелины. Распределением их ведали немецкие унтер-офицеры. Они же прекращали скандалы и драки, ибо для голодных людей всегда коварен вопрос, кому больше, а кому меньше досталось. Мы дрожали в своих бараках и не только от холода, но даже от мерзости унижения, в котором приходилось жить и страдать нам, великороссам. Наши соседи из Кроссена нужды не ведали, немецкой бурды не ели. Русские пленные с ведерками и мисками слонялись возле бараков пленных союзников, вымаливая остатки супа, за что и были обязаны перемыть грязную посуду, а заодно уж почистить обувь своих собратьев по оружию. Разве не позор? Но мне приходилось наблюдать и другое. Русский человек вообще чертовски сообразителен. По природе он большой выдумщик. Пока не пришла нужда, он плевать хотел на свои таланты. А теперь у него все шло в дело. Увидит наш Ванька колобашку, вырежет из нее фигурку бабы с коромыслом на плече, найдет проволоку и тут же скрутит ее в оригинальную подставку для горячего утюга. Из любой дранины мастерили коврики, кромсали свои сапоги, делая из голенич красивые кошельки. Все поделки наши мастера торговали немцам, но пфеннингов с них не брали, а просили хлеба, только хлеба. Я даже близко не подходил к воротам Кроссена, боясь нарваться на кого-либо из пленных русских офицеров, способных узнать меня. «Затаись, терпи, помалкивай, выжидай, победим». Если раньше немцы придерживались соблюдения Гаагских конвенций, то к концу 1914 года они ожесточились сами и ожесточили свое отношение к пленным. Германия уже осознала, что Вильгельм II попросту трепался, обещая, что его солдаты вернутся по домам к осеннему листопаду. Война 4F
освежающая, благочестивая, веселая, вольная, превратилась в затяжную бойню, из которой Германия теперь сама не знала, как выбраться. Сами голодные, немцы и нас морили голодом, начались издевательства, побои и даже пытки. В лагерях Гальбе и Кроссен разом умерло более 1500 пленных. Голод, грязь и антисанитария вызвали эпидемию тифа. Вот он и косил людей, как траву, а клопы вступили в боевой альянс с овшами, подвергая нас изуверским физиологическим истязаниям. Сидя на нарах, дрогнущий от холода, я сверху вниз смотрел на своих товарищей по несчастью, и мне все чаще вспоминались гетовские строчки из его «Коринфской невесты». «Жертвы валятся здесь, не телячьи, не бычачьи, а неслыханные жертвы человечьи». В соседнем Кроссене англичане и французы имели право на переписку с родными. Их правительства заваливали пленных посылками с калорийной пищей, слали теплую одежду и новую обувь. Наконец, немцы не лупцевали их. Все беды обрушивались именно на нас, на русских, а из Петербурга мы крошки хлеба не видели. Крестики да иконки, что привезла от царя Самсонова. Вот и вся помощь благодарного отечества. Скоро немецкий комендант, любитель русских песен, запретил нам собираться группами, а беседовать между собою мы должны были очень тихо, почти шепотом. Зато, маршируя до нужника, распевать мы были обязаны как можно громче: «Дуня, Дуня, Дуня, я, Дуня, ягодка моя!» В бараках слышались возмущенные голоса: «Всех их в такую-то патоку с медом! Вот расписывали у нас в газетах, будто кайзер да наш Николашка друзья такие, что их как собак водою не разольешь. Если они, шкуродеры, меж собой разлаялись, так пущай бы на кулаках дрались, а мы-то за что страдать должны? Чтоб она горела, автополитика, нам с ихней политики, окромя вшей, никаких прибытков». Наказания сделались изощреннее. Военнопленных подвешивали на столбе так, что они едва могли касаться земли пальцами ног, и эту пытку люди выдерживали не долее 2 часов, потом начинали орать. Епимах Гадючий, на удивление палачам, провисел в таком положении с утра до вечера, но сознание не потерял, а в барак он приполз на четвереньках. Я помог ему взгромозиться на нары и шепнул: «Долго не протянем, надо выкручиваться».
«Может, пожар устроить? Спалить все к чертям собачьим?»
«Это не выход. Сейчас хоть крыша над головой».
«Поесть бы», — зябко поежился вахмистр. «А где я тебе возьму? Лежи».
Поначалу немцы не принуждали нас к труду на благо своего рейха. Но острая нехватка рабочей силы, пропадавшей в окопах, заставило их обратиться к нашей помощи. Принуждения, впрочем, не было. На работы вне лагеря брали лишь тех, кто добровольно желал корчевать пни в лесах, мастить дороги или обслуживать коровники на фермах помещиков. Совсем неожиданно комендант лагеря объявил, что требуются чернорабочие в отъезд, но с обязательным знанием немецкого языка. «Таковым будет выдано чистое белье, оденем в приличные костюмы, купим билеты на поезд, а за труд станете получать деньги. Кто согласен, 2 шага вперед». «А где предстоит работать?» — спросил я. «На заводах в Эссене». Люди молчали. Одни не владели немецким языком, другие не верили соблазнам коменданта, третьи — из патриотических убеждений, не желали, чтобы их труд использовали враги.
«Ну, Епимах, — сказал я, — 2 шага вперед, марш!»
Таких, как я, с вахмистром кавалерии, набралось по лагерям немало. Из всех нас, плохо или хорошо владевших немецким языком, рассадили по вагонам поезда, идущего на Дюссельдорф.
К нам приставили только одного конвоира, который почему-то любил убеждать остальных пассажиров поезда. «Вы не пугайтесь. Я сам поначалу боялся. Но это не преступники, а русские пленные, которых надо занять полезной работой, чтобы не поедали наш хлеб даром».
Одни пассажиры уходили, а новым он снова внушал: «Только не пугайтесь, у всех русских такие морды, что сначала я сам их боялся, но потом привык, и вы привыкнете».
Немцы сдержали свое слово, и при отправке из Гальбе мы с Епимахом были одеты вполне прилично, ничем не отличаясь от сезонных рабочих. На путевые расходы нам выдали по 10 марок, которые мы сразу отдали нашему оболтусу-конвоиру, чтобы не запугивал немецких пассажиров своими комментариями относительно наших персон. Поезд шел на запад, чтобы в районе Эссена вышвырнуть пленных на прожор того чудовищного молоха, который зовется империей Круппа. Попутчики мои были люди недалекие, понимавшие вещи чересчур упрощенно. Соответственно их развитию, я рассказывал им житейские истории об этой семейке, которая поставляла всему миру орудия истребления. «Недавно, братцы, умер Альфред Крупп, от которого жонка сбежала, ибо вонище не вытерпела. Этот Крупп держал в своем дворце Хюгель целые кучи коровьего навоза, вдыхание паров которого заменяло ему общение с подлинной природой. Моим попутчикам таких фокусов было не понять. И на что я таким идиотом, боженька, миллионы отсыпает? Мне бы столько денег, так я бы избу подновил, маслобойку отгрохал. И на что, господи, какие люди на белом свете живут? Это не люди, ненормальные, — нарочито упрощенно толковал я. Круппы — миллионеры. Но когда зовут гостей, то гости обязаны приходить со своими бутербродами. Они за грош сами удавятся и всех нас удавить готовы. Мужайтесь. Многие из моих попутчиков даже крестились. Спаси и помилуй нас, Царица Небесная. Знал бы, что крупы такие жлобы, лучше в лагере на нарах остался. Говоря откровенно, у меня еще не было никаких планов. Но в дороге вспомнилось училище правоведения, общение в участках полиции с уголовными типами. Теперь их давние практические уроки пошли мне на пользу. Ни пассажиры поезда, ни даже сам конвоир ничего криминального не заметили. Зато у нас с Епимахом завелись лишние деньжата, которых вполне хватало, чтобы задабривать нашего Цербера выпивкой. Потом я обзавелся ручкой для открывания дверей, дабы, минуя услуги проводников, самому переходить из вагона в вагон вдоль всего состава.
— Чего жукаешь? — обеспокоился Епимах.
— Привычка такая, — неопределенно отвечал я. Чем ближе подходил поезд к Дюссельдорфу, тем более сторонился меня мой бравый вахмистр, отец семейства и прочее. Кажется, он решил, что я совсем не тот, за кого себя выдавал в Гальбе, и он не понимал, откуда у меня лишние деньги, к чему обзавелся я стандартной ручкой для открывания дверей.
— Послушай, ты не из этих? — спросил он меня ночью.
— Из этих, — не отрицал я.
— Ты вот считал меня интеллигентом, а теперь скажу тебе сущую правду, только не удивляйся. Нет, я не карманник, бери выше. Такие дела проворачивал, что если будешь держать язык за зубами, так мы не пропадем.
— Христос с тобою! — испугался Епимах. — Вот уж не думал, что с ворами в компанию угожу. Одно дело в России, там отка побьют и отпустят на покаяние. А здесь, а в чужих краях, мне сразу шулята отрежут. Ты уж, милок, меня не подведи. Коли своруешь что, сами слопай, а меня не угощай, не надо. Я, видит Бог, отродясь в жизни, ничего ворованного не едал.
Среди ночи паровоз истошно взревел. В окнах вагонов проступило страшное багровое зарево. Все всполошились.
Пожар! Никак горит вся Германия, туда идти ее!
Нет, дорогие россияне, это мы горим. Рур!
Смятение моих коллег, по несчастью, легко понять. Такого они не видели и видеть, наверное, не желали. Наша милая русская провинция еще наслаждалась ароматами старого вишневого сада, а Германия давно утопала в производственной копоти, и величественная панорама Рура даже мне показалась в эти моменты грозным видением торжествующего апокалипсиса. Почти сразу за Дюссельдорфом, повернув на север, поезд долго-долго проезжал через монолитный город-завод или завод-город, и русским было в диковинку, где же начало этому городу, а где этот исполин закончится. Наш поезд словно попал в самый центр ада. Громадные окна железопрокатных и сталелитейных цехов полыхали уродливым пламенем. В ярком дыму метались тени людей-дьяволов, и даже грохот колес состава не мог заглушить работы крупповского чудовища, которое денно и ночно перекатывало что-то громоздко-железное, раскаленно-удушающее. Вровень с нашим поездом несли сгруженные углем платформы. Под насыпью мчались ярко освещенные трамваи, бибикали автофургоны, дребезжащие перевозимым металлом. И все это в дымном едком чаду, в гуще которого тащились толпы людей, отработавших смену, а навстречу им двигались колонны других, чтобы заступить им на смену. Один пленный смотрел на все это и сказал: «Не дай-то Бог, ежели и на Руси такое станется». Наконец поезд замер под сводами обширного вокзала. «Эссен!» — объявил наш конвоир, и, чтобы показать свою власть над нами, загнал в карабин свежую обойму. «Эссен — это Крупп, а Крупп — это Эссен. Пропустите пассажиров, а потом всем выходите строиться на перроне. Мы приехали». Когда нас погнали на окраину города, чтобы разместить в бараке для наемных чернорабочих, Епимах решил: «Ну, ворюга, бежим, покедова не поздно». «А куда бежать, ты знаешь?» «Вести ему куда? Домой?» «Ошибаешься. Сначала в Голландию». «Эх, пропаду я с тобой», — отчаялся бедный вахмистер. А я и сам пребывал в полнейшем отчаянии. Над городом-монстром Эссеном, столицей Рура, возвышалась райская вилла Хюгель, отстроенная крупами на доходы от пушечных залпов, слышимых во всех уголках земного мира. Рур всегда нуждался в дешевой рабочей силе, и мы, русские военнопленные, загнанные в барак, совершенно растворились во множестве наемных рабов. На Круппа трудились поляки, венгры, итальянцы, словенцы, галлийские русины, закарпатские украинцы, чехи, словаки и даже китайцы, взявшиеся бог весть откуда. Мне стало так паскудно, я был так подавлен своим положением раба, что, закидывая котомку с барахлом на самые верхние нары, в минорном тоне сообщил Епимаху Гадючему: «Будешь моим соседом. Вообще-то ты дуралей и ни черта в жизни не смыслишь. А мне делается страшно, стоит подумать, что этот Крупп начинал с производства ночных горшков». Эти горшки произвели на Епимаха сильное впечатление. «То-то я помню, ты сказывал, что Крупп любил навозом дышать. Теперь мне понятно. Он сначала от ночных горшков как следует нанюхался дерьма всякого». Я не стал просвещать своего приятеля и без того чересчур премудрого. Засыпая на нарах, словно каторжник, я невольно реставрировал в памяти былое. Когда в 9-м столетии орден бенедиктинцев основал на берегу тихой речушки Рур женскую обитель, безгрешные монахини, конечно, не думали, что здесь возникнет адская преисподняя германского милитаризма. Всю жизнь я мечтал о рае, а угодил прямо в ад.